ли, что россияне хуже всех работают, отбирать ли машины у тех, кто не платит штрафы, и нужно ли ограничивать зарплаты наших футболистов? Об этом мы поговорим с вами в утреннем развороте на радио «Эхо Москвы», который начинается в столице 9 часов 5 минут. С вами Владимир Варфоломеев и Анна Трефилова.
Доброе утро. Сегодня вторник, 11 августа. И звонить нам можно по телефону 363-3659. Писать, конечно, смс плюс 7985-970-4545. И твиттер, наш аккаунт вызван.
Начнем как раз с эффективности нашей работы. Может быть, и припомним, как сами относимся к труду и как работают те, кто с нами в одном офисе или на одном рабочем месте.
Для тех, кто не понял, реклама.
Мы работаем, чтобы вместе с вами двигаться вперед, чтобы вместе с вами строить планы на будущее, чтобы вместе с вами радоваться каждый день. Банк «Югра». С вами с 1990 года.
ПАО «Банк «Югра». Генеральная лицензия Банка России номер 880 от 22.05.2015.
350, 450, 550. Разгоняем выгоду до максимума. Торопитесь. Последние автомобили «Опель» с выгодой до 550 тысяч рублей. Кто успел, того и «Опель». Предложение ограничено. Подробности на opel.ru.
Opel. Wir lieben Autos.
С какими проблемами сталкиваются люди, которые носят зубные протезы?
Я делаю протезы уже 30 лет и знаю, что у пациента возникают трудности с дикцией и раздражение десен от частичек пищи, попавших под протез. Ведь даже хорошо подогнанный протез – это инородное тело.
Что вы советуете?
Я рекомендую крем Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня. И мои пациенты чувствуют себя уверенно, как будто это их собственные зубы.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот. Сегодня, как и вчера, будет снова эпиграф. Мы ничего определенного и осмысленного не делали. Мы все время чего-то подделывали. То есть не красили, а подкрашивали. Не строили, а подстраивали. Не ремонтировали, а подделывали, в общем. Такова жизнь. Все постоянно что-то делают, ковыряются, трудятся с утра до темна, а результатов не видно. Это Евгений Гришковец, наш современный российский писатель. Накануне стало известно о том, что россиян признали людьми, которые в Европе трудятся наименее эффективно. Помните, когда был недавний громкий греческий кризис, говорили, да это все понятно, потому что греки, лентяи, работать не хотят, в основном там живут на гигантские бюджетные пособия и зарплаты, мало что производят, вот у них такой кризис и есть, они самые ленивые в Европе. И вот накануне были обнародованы результаты исследования, из которого следует, что мы даже в этом греков опережаем. Сегодня об этом пишут некоторые газеты. С нами Лев Гулько. Лев, привет. Давай подробности.
Доброе утро. Производительность труда, давайте посмотрим, измеряется как произведенный ВВП на одного занятого в год, либо в час, с учетом паритета покупательной способности. Вот по паритету 2011 года выпуск на одного занятого в 2014 году по расчетам экспертов в Соединенных Штатах составил 117 220 долларов за год, а в России 49 949. Ниже этого уровня среди европейских стран Молдавия, Македония, Украина, так что мы не одни, Белоруссия, Болгария, Сербия, Албания и Румыния. Производительность
всегда
в России...
Такое утешение, мы не одни. Это как бы должно стать легче сразу.
Производительность в России почти на треть ниже, чем у наименее производительной страны Евросоюза Португалия – 62 756 долларов. При этом португальцы работают меньшее количество часов. Главные трудоголики Евросоюза – греки. Каждый занятый в Греции работает в среднем 2060 часов в год.
А ВОЗ и ныне там.
Производя продукцию или услуг на 36 долларов в час. Меньше всего в Евросоюзе работают жители Германии, 1371 час в год.
Но при этом у них высочайшая производительность труда.
А производительность на 3/4 больше, чем у
греков. Вот лишнее подтверждение старого доброго тезиса о том, что много не значит хорошо.
Вспоминается фильм «Служебный роман», помнишь, как они там начинали рабочий день, красились, там, потом в течение дня вязали, но мне казалось, что это уже ушло в прошлое, что сейчас как-то люди все-таки хоть что-то делают.
Дело, на самом деле, не очень в этом. Красились и вязали, неэффективность.
Сидишь на работе, ничего не делаешь.
Нет. Во-первых, значит, то, что российская производительность труда, это уже «Коммерсант» пишет, да, отстает от среднеевропейской в 3-4 раза, а по некоторым отраслям больше, обусловлено низким уровнем технологического оснащения рабочих мест и профессиональной подготовки, а также практически утраченной стимулирующей функции заработной платы в реальном секторе. Если у немца стимулирующая функция заработной платы достаточно высокая, то у нас...
То есть не работаем, потому что денег мало платят.
И, смотри, да? Еще один, да, очень тезис, логично. Тот же «Коммерсант». Отметим, впрочем, что далеко не всегда самые высокопроизводительные страны являются привлекательным местом для инвестиций. То есть проще и дешевле капиталисту разместить производство автомобилей во Вьетнаме, например. Там надо рабочему платить 3 копейки, чем в какой-нибудь Германии, где рабочий попросит не 3 копейки, а 233 рубля, ну так грубо, да?
Но это характеризует капиталиста, а изначальные данные производительности труда характеризуют всех нас, друзья, с вами. Вот лично вы, основываясь на собственном опыте, может быть, подходя к собственной работе достаточно самокритично, вот вы согласны с выводом, что россияне в целом, давайте это признаем, плохо, неэффективно работают? Мы готовы запустить наше электронное голосование. Если вы считаете, что да, такой вывод вполне справедлив, увы, для нас. 660-06-64.
Но если вы не согласны и считаете, что мы вполне себе хорошо работаем, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Важно подчеркнуть, что данные, которые мы сегодня обсуждаем, поступили в том числе от Международной организации экономического сотрудничества и развития, членом которого Российская Федерация является. Эта структура не политическая, не подконтрольная Соединенным Штатам и Государственному департаменту, не заинтересована в эскалации насилия на востоке Украины, не имеет отношения к Крыму. Там сидят вот просто профессора, ученые-экономисты, которые тупо считают данные, поступающие от госкомстатов разных стран.
Ну, вот нам пишет Николай, что производительность – это не объективный показатель. Вместе с заводом прилагается огромный штат офисных бездельников и охранники, на которых раскидывается производительность. У нас действительно штаты во многих организациях сильно раздуты. Иногда непонятно, чем... Вот приходишь в какой-нибудь банк, да, там сидит один операционист, а остальные ходят.
Так это ведь тоже характеристика. Это показывает неэффективность организации всей работы в целом. Наш телефон прямого эфира 363-3659. Доброе утро.
Доброе утро.
Вы работаете или наблюдаете, как работают другие?
Я работаю, я сам предприниматель, как бы, ну, у нас небольшая компания, и, соответственно, могу в сфере логистики, транспорта и всего остального, да, то есть, вот, грубо, какую часть нашей работы не возьми, везде караул, да, что начни касаемо документа оборота, что возьми касаемо, там, я не знаю, отчетности налоговой, да, количество расходов, сколько мы вынуждены содержать этих всех людей, которые бумажки с места на
место. Ну, послушайте, наверное, ведь это тоже учитывается. Допустим, в этом году вы, как бизнесмен или ваш бухгалтер, оформили и сдали в соответствующие органы 2000 бумажек. В следующем году от вас требуют уже 3000. Смотрите, ваша производительность труда в полтора раза за год повышается.
Давайте возьмем другой пример. Тоже часть нашей работы, когда наши машины едут по дороге со средней скоростью, условное бюро, где-то 55-60 километров в час, в других странах там 80, а в Америке даже говорят, что бывает 130-140, средняя скорость перемещения. То есть то же самое касается и, там, я не знаю, всех простоев там на складах еще где-то. Возьми примеры с производством, да, то есть которые тоже, в принципе, знакомы хорошо, не понаслышке. Вот какую область не возьми, у нас гораздо больше трудозатрат для производства одного и того же действия, там, продукт, я не знаю, единицы, услуги, там. То есть мы что-то шубуршим, выход маленький.
Выход маленький. А как вам люди, насколько они, на ваш взгляд, и те люди, которые работают у вас, отдаются самому процессу?
Я думаю, тут вопрос уже в профессионализме предпринимателей. То есть тут нам нужно самим учиться и учиться. Нечего на Путина кивать. То есть нужно организовывать процесс, набираться опыт, не стесняться проходить какие-то, там, я не знаю, обучения.
Нет, смотрите, те, кто у вас работают, насколько эффективно они это делают? Или, может быть, они полдня просиживают в одноклассниках?
Нескромно будет, да, наверное. Но мне кажется, что у нас достаточно эффективно работа лично в нашей компании построена. Там, где зависит именно от нас.
Но это заслуга, там, безусловно, начальства, и я вас с этим поздравляю. И хозяина компании благодарю.
Ну, какой же хозяин будет терпеть, если человек сидит и работает в одноклассниках?
Многие, извини, многие начальники это терпят. Да. У них часто нет другого выбора.
Потому что как только они увольняют людей, да, им говорят, что безработница, ну как безработица, сразу возмущение. Вот на каком-нибудь градообразующем предприятии, если выгнать половину народа с завода, который не работает, ведь будут возмущения.
А может быть, дело просто совсем другому, если не говорить о конкретных фирмах. А может быть, мы с вами, я имею в виду про жителей этой страны, которых подсчитали международные эксперты, мы с вами больше заинтересованы не в результате нашего труда, а в самом процессе. Толстой писал замечательно: «Когда тружусь, я чувствую себя счастливым». Вот что главное для русского человека, да, чтобы получать удовольствие от тех 8 или 10 часов, что ты находишься на рабочем месте.
Надо только сказать, что Толстой никогда не трудился, если не считать того, что он писал романы.
Да.
Очень любил детей.
Да, заслуженный граф Российской империи.
Да, трудились на него совершенно другие люди.
Результат труда для нас – это наша зарплата, по большому счету, да? Если она, скажем, какой-нибудь государственный сектор, я еще могу понять, да? Ну, какие там государства, заорганизовано, понятно. А когда частный сектор, ну, какой же частный предприниматель будет работать себе в убыток?
А тогда получается, если правда, что производительность труда у нас очень низкая, минимальная в Европе, тогда, получается, мы деньги ни за что получаем? Нам дают деньги? Нет. Мы реально их не зарабатываем. Нам их начисляют, но мы не наработали настолько.
Нина пишет, что у нас на заводе почему-то платят премии тем, кто выходит сверхурочно, а не тем, кто вовремя все делает. А Вова пишет: средняя зарплата в России примерно 18 тысяч в месяц, вкалывать до 7-го пота за эти деньги — признак душевного заболевания. Одни делают вид, что платят, а другие делают вид, что работают.
Ну, еще в советские времена так говорили. Да. Доброе утро.
Доброе утро. Я хочу сказать...
Вы человек рабочий?
Я Ольга, Москва. Я уже не работаю, но я учусь, получаю психологическое образование. И как раз хочу с психологической точки зрения эту тему осветить. Вот тут не хватает русскому человеку свободы в широком смысле слова. То есть выбора. Человек делает первое попавшееся. Первое попавшееся, как правило, самое плохое. И самое неэффективное. И на всех уровнях. Я когда работала, я постоянно находилась в конфликте со своим начальством. Именно потому, что просила: давайте чуть-чуть подумаем, выберем. И это время, затраченное на выбор, окупится старицей. Я не могла ничего сделать. Нет, первое попавшееся и вперед.
Мне кажется, что все-таки многие работают, да, пусть не по основной своей профессии, не по тому профилю, по которому они получали несколько лет образования, высшее или среднее, но люди все-таки имеют возможность выбора места приложения своих сил. Мы не свободны, вы говорите, а греки, которые от нас отстают совсем немного или опережают, они что, тоже не свободны?
Ну, точно так же. Вообще говоря, здесь большую роль играет православная культура. Она очень не способствует свободе выбора.
Ну да, говорят, что так называемая протестантская, например, этика способствует развитию капитализма как такового.
Да.
Лев, спасибо большое.
Но почему-то, когда наши люди переезжают в другие страны, ну, как мне рассказывали, да, и начинают там работать, те же наши инженеры, на производствах они очень ценятся, потому что они могут сделать все, практически то, что не могут сделать инженеры, которые работают там, скажем, в других странах.
Но при этом на Брайтон-Бич я видел кучу наших бездельников, которые ничего не делают.
Бездельники могут быть, конечно, везде, это понятно.
Вот. Что касается факторов, которые могли повлиять на нашу низкую производительность труда, Ольга затронула возможный религиозный аспект. Я нашел объяснение доктора экономических наук, профессора Юрия Попова, он как-то писал на страницах «Трибуны». К объективным факторам стоит отнести и генетический код россиян. Конечно, особенности менталитета того или другого народа влияют на хозяйственную деятельность. Ну, например, россияне в основном были землепашцами, животноводами. В зимнее время сколачивая артели занимались в городах отхожими промыслами. Наш соотечественник отличается от рационального и пунктуального немца, от деловитого американца. Различия между ними обусловлены не степенью трудолюбия, а в большей мере соотношением материальных и духовных принципов мотивации труда. Вот Макс Вебер, кстати, про протестантскую этику, не случайно определил ее как капиталистический дух формирования рыночной экономики. Трудиться с раннего утра до позднего вечера, чтобы в поте лица своего получить лишний пфеннинг. Это норма для примерного протестанта. Православная же церковь говорит профессор Юрий Попов, учила своих прихожан не забывать и о духовном, и что первейшей их заботой должно быть душевное успокоение через молитву. Надо также учитывать, что общинное создание не побуждало россиянина, сознание все-таки, к личному обогащению и давало ему надежду, что в случае ЧП те же соседи придут на помощь.
Вот про молитву хорошо.
Нет, я просто...
Понравилось.
А норвежцы какие-нибудь, которые вообще были непонятно кем, и веки... Вот это вот, мне кажется, не очень.
Казанец пишет. Как-то... Если каждый год менять плитку пашется. И асфальт, то производительность не повысится. И это правда. Галина просит повторить, где это опубликовано. Коммерсант и Ведомости, да?
Коммерсант и Ведомости, да. Кстати, в некоторых секторах, например, в нефтегазовом, а у нас производительность труда приближается к европейской за счет относительно малого числа занятых и высокой стоимости продукции, пишут эксперты, в том же «Коммерсанте».
Мы все страшно рады.
Ну что, давайте подводить некоторые итоги этого обсуждения. 76% слушателей «Эхо Москвы» считают, что да, в общем, правильный вывод сделали международные эксперты о том, что россияне в массе своей, в среднем по больнице, трудятся неэффективно, хуже всех в этом смысле в Европе.
Ну и 24% считают, что нет, работаем мы хорошо, а это все клеветники России.
Еще на тему работы. В половине российских компаний, это уже российская газета, действует гласно или негласно правила, регламентирующие поведение сотрудников в социальных сетях, но в основном блокируют им доступ в интернет с рабочих компьютеров. Мотивы самые разные, но мне кажется, что как раз один из побудительных мотивов, чтобы люди работали,
Раньше все играли в карты в домино на заводе, без всяких социальных сетей, находили чем заняться.
Все это... Чтобы не работать,
можно всегда найти что-то.
Ну и еще, на тему взаимоотношений в трудовых коллективах. Возвращаюсь к Ведомостям. Половина сотрудников, вступавших в конфликт со своим начальством, в итоге из компании уходят. Но часть работников после этого, напротив, добиваются прибавки к жалованию или даже повышения по службе. Видите, даже можно и с начальниками, оказывается, спорить без ущерба для собственной карьеры. Почитайте это в сегодняшней «Ведомости».
Давайте мы перейдем к другим темам. Жителям Донбасса разрешат использовать просроченные паспорта, пишет «Независимая газета». В Госдуме считают, что жители Донецкой и Луганской народных республик должны стать полноправными гражданами России без изменения места жительства. Соответствующий законопроект разработан в КПРФ. Осенью он будет внесен на рассмотрение Нижней палаты. Однако, по информации независимой, у Кремля иные планы. На этой неделе может быть издан указ президента о признании действенными на территории Российской Федерации просроченных паспортов жителей Донбасса.
А вот интересно, если россиянами станут еще и жители этих пресловутых так называемых ДНР и ЛНР, у нас производительность труда повысится? Вообще, какая от этого может быть польза Российской Федерации, кроме очередного получения, очередного витка эскалации в отношениях со всем окружающим миром? Потому что иначе как там еще одним актом аннексии это назвать достаточно трудно. Давайте вместе с вами обсудим эту инициативу КПРФ. Стоит ли наши паспорта раздавать на Донбассе, в Донбассе? Но сделаем это уже во втором часе утреннего разворота, где-нибудь так через час.
Теперь то, что будет после того, как вы вышли на заслуженный отдых. Аргументы и факты, пенсии или жизнь, вопросительный знак, с августа.
Когда уже отработали.
Да, социальная помощь дорожает в десятки раз. С 1 августа в Волгограде подорожали социальные услуги. Об этом, кстати, тоже пишут «Новое известие». Теперь за помощь по хозяйству пожилым пенсионерам-инвалидам придется платить соцработникам в 40 раз дороже. О том, сколько, так сказать, подобные услуги стоят в других регионах России, и узнали аргументы и факты. Ну, какие, так сказать, почему вдруг так? Соцработник приходит к нам, готовит, убирает, стирает, мы ему платим сразу наличными по квитанции за месяц. Он недавно нам прислали извещение, что с 1 августа перечень услуг, которыми мы пользуемся, будет стоить уже не 1500 рублей, как раньше, а 5000. Это рассказывает инвалид второй группы Владимир Раскин. Все потому, что депутаты решили, что некоторые из получателей социальных услуг приезжают за соцпомощью на Порше Каене.
Мне нравится, ты говоришь, почему вдруг так? Вот что-то кажется не вдруг.
Вот, дело в том, что в июле стало известно о планах этого нового известия правительство ввести категории нуждаемости для получения социальных льгот и пособий. Тебе еще нужно будет доказать, что ты нуждаешься в этом, потому что люди, да, пользуются, там, как считают некоторые чиновники, пользуются благами.
Да. Понятно, нужно прийти, да? Доказать, что ты инвалид,
да.
Взять справку, так же
да.
Не видно.
То есть правительство и Кремль спровоцировали кризис, санкции в отношении нашей страны, а пояса затягивают нам. Ну, собственно, как всегда.
Вот, собственно, почему вдруг так сказал Лев, я тоже развела руками. Почему
это газета «Аргументы и факты».
Я перейду к российской газете. Мы часто обсуждаем всякие проблемы, связанные с темой миграции. И сегодня правительственное издание сообщает о том, что вскоре в нашей стране появится новая система государственного иммиграционного учета. Она будет объединять в себе информацию обо всех россиянах и местах их жительства, это про нас, а также о мигрантах из-за рубежей. Я вот думаю, существует же там интернету лет 20 или 30. Компьютерные системы появились в середине прошлого столетия, ну, чуть позже. 60-е годы начало все это зарождаться и активно распространяться. А они в этой стране единую базу данных по мигрантам создают в 2015-2016 году.
Во-первых,
ну, можно поздравить своим хотя бы
путем,
сейчас, окей.
Да, а во-вторых, хоть когда-то.
Вообще удивительно. Сейчас, оказывается, информация о регистрации граждан обладают только регионы, но между собой они мало сообщаются. Слушайте, вы кабель протяните, что ли? Знаете, уже довольно давно еще первые телеграфные кабели прокладывали по дну даже Атлантического и Тихого океана. Но вы между, например, Кировской областью и соседним там Пермским краем тоже проведите какую-нибудь одну линию?
Голубиной почты.
Хотя бы, ну, как-нибудь. Наладьте, наконец-то. Ну, 21 век на дворе, стыдно же.
Ну, это нельзя. Посмотри, что ты говоришь, у нас вертикаль власти. Нельзя налаживать горизонтальные связи. А вдруг регионы между собой до чего-нибудь договорятся, не до того, до чего нужно. Ну, о чем-то.
К международным делам перейдем, с вашего позволения. «Афганистан-2», так называется публикация в газете «Наша версия», это главная версия. Пресс-секретарь президента России объявил, что сирийский лидер Башар Асад, дескать, никогда не обращался к России с просьбой об отправке войск. Однако совсем недавно осторожная просьба все же была. В марте президент Сирии обратился к странам БРИКС без иностранного вмешательства не остановить насилие в стране. Сколько было других келейных обращений и просьб, нам не скажет никто. Никто не справится, никак не справится с Сирией одновременно с исламистами, отжавшими почти полстраны, и с американцами, решившими бомбить подконтрольные Асаду мирные территории ради установления демократии. Казалось бы, помочь нашим сирийским партнерам – святое дело. Вот только нужен ли России второй Афганистан, рассуждает на эту тему газета, которая называется «Наша версия». Здесь есть такая версия, если бы, да, российским военным придется повоевать на Ближнем Востоке, вот если бы. Что будет? Хотя мне кажется, что это так. И версии, слава тебе, Господи, и останется. «Афганистан-2», так называется публикация в газете. Наша версия. А «Московская правда» пишет о том, что пару недель назад столичная мэрия задевала кардинальную реформу частного общественного транспорта. В 2015-м половину маршрутных такси отменят. Оставшиеся заменят на новые автобусы, технологичные и безопасные, которые перевозчиков обяжут закупать по единому стандарту. Чиновники бодро рапортуют, что после сокращения вдвое числа маршруток горожане не столкнутся с серьезными неудобствами. 90% пассажиров этого, дескать, вообще не заметят, остальные 10% им придется подождать автобуса не 3 минуты, а 5.
Это где, прости, статья?
А?
Это где статья? Кто это?
«Московская правда».
А.
Вот «Московская правда» провела для своих читателей горячую линию, на которой предложила высказаться на тему отмены маршруток. Ответы читателей публикуют.
Они бы предложили высказаться частным компаниям маршрутных такси, которые не пройдут просто сразу конкурс.
Нет, но все-таки, мне кажется, мнение самих горожан здесь важнее. И бизнесмены, их интересы тоже следует учитывать, но в основном все-таки, конечно, это пассажиры.
Но пассажирам важно, чтобы на линии было достаточно много машин, чтобы им было удобно. А если машин будет меньше, потому что частные перевозчики не пройдут, вот
так
эти правила,
собираются
то,
прикрыть маршрутки. Вот я в данном случае, как пассажир, хочу сказать, но пассаран и руки прочь от маршруток. Да, следите за тем, чтобы они были в хорошем техническом состоянии. Да, обязательно контролируйте профессиональные качества водителей, а также их режим труда и отдыха, и чтобы пьяные, не выспавшиеся не садились. Этим занимайтесь, но маршрутки не трогайте.
Ну и последнее на сегодня – это газета «Собеседник», где Дмитрий Быков, очередное его произведение по поводу… как-то всем до Жени стало дело. Зрители утратили покой, все хотят, чтобы она сидела. Хоть в элитной зоне, хоть в какой.
Это про Васильеву?
Ну, да.
Нет, чтобы работы чистые, трудные, искупать начальственный грех. Нет, она пошла на Чистопрудный летним днем, бессовестно, при всех… Всполошилась буйная Госдума, вслед за ней вся страна тут же заворочилась угрюмо. Быстро покажите, где она, где ее изнеженное тело, где ее бровей, загадочный излом. Мы желаем, чтобы она сидела, символ, так сказать, борьбы со злом. Главный оборонный Афродите повернулся мир во всей красе. Пусть сидит, как сами вы сидите, ибо не свободны, в общем, все.
Обожаю Женю Быкову, спасибо. Да. Это в собеседнике. Лев Гулько в утреннем развороте нам составила компанию. Через 5 минут будем искать участников юбилейного эховского автомобильного пробега, а не где-то там вдалеке от Москвы.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:35. Говорят, что президент думает о нас, даже когда спит. А Александр Пикуленко думает о всех российских автовладельцах, даже тогда, когда он находится не в уютной студии «Эхо Москвы», а в далеком автопробеге и перемещается сейчас от Тольятти в сторону Волгограда. Сан Саныч, доброе тебе утро.
Доброе утро, Сан Саныч.
Доброе утро.
Привет.
Доброе такое утро в полях. Вот Сергей Александрович как раз у нас тут гуляет, наблюдает природу, поля убранные, не убранные. Вот мы здесь...
У вас сейчас остановка.
У нас сейчас остановка на эфир, на заправку, на все вместе, потому что нам еще осталось почти 600 километров сегодня проехать. Из нее, и мы приедем в город Волгоград, вылезли мы с утра из Тольятти.
Вот даже с этой паузы Александр Пикуленко, я думаю, готов будет помочь тем, кто выбирает новую машину или пытается разобраться с правилами дорожного движения. Вы можете присылать свои вопросы на смс-номер +7 985 970 45 45 или в Твиттере можно написать на аккаунт «Вызван». Сан Саныч, как в итоге завершилось ваше пребывание в Тольятти, которое началось вчера, я помню, с путешествий, с гонок на скоростных машинах?
Очень позитивно мы провели день в Тольятти. Нам показали все, нам показали, как делают мелкосерийные автомобили. Наташа Жукова удивилась, когда из такого эмбриона, как она его назвала, то есть покрашенного кузова, буквально пройдя там пару сотен метров, она увидела уже готовый автомобиль. И посетили мы заводской музей. Самое главное, что мы встретились со слушателями. Пришли интересные очень люди. Пришел конструктор, дизайнер даже, точнее, дизайнер автомобиля АК. Вот, Верещагин, он известный человек. То есть человек, который подарил нам АКУ. И принес, показал скетчи не сделанного. Знаете, как всегда у дизайнеров есть очень интересные разработки.
Конечно, далеко не все их идеи реализуются в итоге.
Да, вот. Это автомобиль, вот еще в середине 80-х он придумал автомобиль общего пользования. Это примерно то, что в Париже сейчас автолит. То есть это была машина каркасно-панельная, то есть пластик, клей, заклепки дешевые, с таким курдюком очень смешным. Это дополнительный багажник. Он мог уезжать наверх, его можно было опустить вниз, то есть он ходил по направляющим в задней части автомобиля. Автомобиль оснащался двигателем маленьким, то есть это был внутригородской автомобиль общего пользования. Ну, вот то, что сейчас предлагают во многих городах, у нас пока только велосипед. И самое интересное, что меня потрясла проработка конструкции, то есть практически вот дизайнер опытом сделал автомобиль, который очень легко было запустить в производство, но он и сейчас у нас не востребован, и тогда был не востребован, ну и показал несколько вариантов тех машин, которые пытались модернизировать там десятки, калины, но не пошло. Всегда у художников есть некое кладбище идей. И вот это было самое интересное. Вообще люди пришли, конечно, потрясающие.
Сан Саныч, а вот в Тольятти о чем спрашивают бригаду «Эхо Москвы»? С одной стороны, я думаю, наверное, про автомобили. Но с другой, в этом-то городе, мне кажется, люди уже машинами перекормлены просто.
Как раз про автомобили спрашивали меньше. Спрашивали про политику радиостанций, вообще про политику. дебатировали с Сергеем Александровичем, его там поймали, когда он уже уходил, его поймали на лестнице, и такой в окружении многих людей Сергей Александрович отвечал на вопросы, а в другом углу зажали ореха, и он тоже долго отбивался. А мы спорили на конкретных примерах. Мы поставили «Калину» и «Дискавери» и рассуждали о мус-пластиках, о отделке, о том, как переключаются ручки. Мне говорили: «Калина хорошая машина». Я говорю: давайте сравним. Вот у вас пластик, и здесь пластик последнего поколения. А вот у вас под рулевой передачей переключатель похрустывает, а здесь мягко включается. Вот. Так что был предметный очень разговор именно с сотрудниками. Там пришел конструктор, женщина, она вообще конструктор и электрических жгутов автомобиля. Ну, представляете, специалист по проводке.
Женщина. Можно было при этом. Женщина-специалист по проводке.
Что тебя удивляет? Это же почти вязание.
Я в восторге.
Вязание такое.
Вот, почему нет? Причем она как раз ездит на «Калине» и сказала, что вот я езжу на «Калине», мне нравится. И «Дискавери» ей, конечно, тоже понравилось. Ну что? И вот такие вот интересные люди, такие интересные обсуждения. Жалко, что было мало времени. И мы бы еще поговорили.
Сан Саныч, сегодня утром так... сколько успели проехать уже?
А мы проехали немного, мы проехали всего-навсего где-то километров 200, сейчас скажу точно.
Всего ничего.
С утра вышел на работу, проехал 200 километров. Сан Саныч, как дорога сегодня, первые впечатления?
Ну, пока трясет, колотит, вот мы там в одном месте даже поцарапали диск. Настолько была такой гребешок, яма. От одной ямы увернулись, в другую попали, поцарапали диск. Ну, в общем, ужасно.
А теперь такой вопрос, Сан Саныч, а кто в этот момент был за рулем нашего ленд-ровера?
Я был за рулем, потому что я одним колесом ушел от ямы, но попал, ну, знаете как, да, на дороге 7 ям. Ты ускользнул от 6, но 7-я показалась твоя.
Сан Саныч, тут некоторые события у нас происходят, и появляются новые инициативы, которые могут затронуть многих водителей. Значит, вчера в Чечне Кадыров проводил у себя совещание, у них там ДТП большое с человеческими жертвами, он, в общем, потребовал принятия решительных мер, и в частности сказал вот что. Штраф за нарушение правил должен быть оплачен человеком в течение 1 часа, ну там, дня. В противном случае машина доставляется на стоянку, и если в течение суток не будет представлена квитанция об оплате штрафа, машина должна быть выставлена на продажу. Как тебе такой подход?
Вы знаете, вот в Зимбабве там, например, за нарушение правил палками бьют. А в Малайзии сажают мужа за нарушение правил вместе с женой. Вот. Вот. А, так что, ну что, ну Чеченская республика имеет право, она... может ввести свои правила дорожного движения.
Не, ну ты скажи, как ты считаешь, правильно или неправильно?
Нет, я считаю неправильно. Я считаю, что в нашей стране существует единый закон. Я не понимаю местных законов отдельных республик. Если мы живем в России, то у нас есть правила дорожного движения.
Да нет, подожди, но это же не закон, это просто Рамзан Кадыров предложил.
Ну, как я понимаю, в Чечне это уже будет реализовано,
ну,
потому что...
понятно, что как он предложил, да, в Чечне, так там и сразу и будет.
Сан Саныч об этом и говорит, поэтому, о едином правовом пространстве.
Знаете, я не думаю, что надо обсуждать действия Чеченской республики.
Надо, они это часть Российской закон. Федерации, но Сан Саныч. Если вы в ходе автопробега туда не добираетесь, но это не означает, что Чечня уже отделена от Федерации. Смотрите, я еще, кстати, хотел бы процитировать Рамзана Кадырова по этому поводу пару слов сказать.
Связь не восстанавливается.
О, у нас как раз в этот момент и прервалась связь с Александром Пикуленко. Давайте попробуем его набрать, а я еще о Кадырове. Ну. Если мы взяли, это агентство РИА приводит его слова, в кавычках. Если мы взяли на себя ответственность за безопасность людей, то должны ее обеспечивать. Если мы не в состоянии защитить людей, как того требует Аллах и законы, законы на втором месте, то должны открыто об этом сказать, сложить полномочия и пойти домой. Иначе за свои ошибки, недочеты нам придется отвечать не только в этой жизни, но и перед Всевышним. Мы должны помнить об этом. Далее. Водители, нарушающие правила, говорит Кадыров, для меня и террористы, и экстремисты, и даже хуже, потому что они тоже убивают людей. В этой связи, дорогие друзья, я бы вам посоветовал зайти на сайт «Эхо Москвы» и посмотреть один блог, посвященный как раз Рамзану Кадырову. Тому, как глава Чечни сам относится к правилам дорожного движения. Если вы полистаете этот блог, а там взяты фотографии и видео, собственно, из Инстаграма самого Кадырова, там видно, что когда он водит машину, а он любит быструю езду, как любой русский, Кадыров не пристегивается, и, судя по этим фотоснимкам, никогда ремень не использует. Если он гоняет на мотоцикле, а он тоже это любит, у него нет этой, как-то, фуражка, каска. У него нет каски на голове, что тоже является нарушением правил дорожного движения. Уважаемый Рамзан Ахматович, может быть, прежде чем других учить выполнению правил дорожного движения и называть их террористами и экстремистами, может быть, вначале все-таки самому как-то стоит повнимательнее и потрепетнее относиться к исполнению законов Российской Федерации, в том числе правил дорожного движения. Вы почему же сами нарушаете, а к другим предлагаете применять такие жесткие меры? Начните, уважаемый глава Чечни, с себя, пожалуйста. Слушатели, посмотрите, на сайте «Эхо» большой подробный пост про это с фотографиями, картинками и видео.
Ну, как к чести, знаешь, как Рамзан Ахматович не один. Помнишь, и там кто там, Путин у нас не пристегивался когда-то в машине Медведев. Сан Саныч у нас снова на связи, да, есть к нему вопросы. Сан Саныч, ты здесь?
Да.
Да, значит, смотри, Светлана из Москвы спрашивает, есть ли норматив по максимальному количеству дорожных знаков на одном столбе? 6 штук уже, кажется, многовато, пишет Светлана.
Ну, вообще-то, я считаю, что нет, норматива нет, но есть стандарт, чтобы знаки были видимы и, главное, что понятны. Когда вы повесили 6 знаков, человек, который в движущемся автомобиле, он их воспринимает уже просто как фон. Причем, вы понимаете, у нас есть знаки запрещающие, у нас есть знаки информационные, вот зависит от того. И поэтому уже подсознательно любой водитель, он определяет, как, насколько нужно ему информацию считывать с этого знака или не считывать.
Пишет Иван, спрашивает тебя, имеет ли смысл брать Chevy Niva, чтобы раз в неделю ездить 400 километров из города в деревню по трассе, местами горной, местами в ямах, местами с отличным асфальтом? О как!
Алло.
Сан Саныч.
Да.
Это там у него поле местами.
Тут в полях плохая.
Ну хорошо, давай тогда до завтра. Все. Может быть, мы сохраним этот вопрос и постараемся задать его в среду. Это был Александр Пикуленко. Участники «Эховского автопробега» продолжают свою поездку по стране.
Вот новый разворот. Реклама.
Porsche Центр Ясенева объявляет август месяцем раскрепощенных фантазий. Только в августе позволим вам любые ценовые фантазии. Подробно только при личной встрече. Звоните сейчас. +7 495 777 999 1. 777 999 1.
Хотите купить квартиру в Москве? Не разменивайтесь на скидки. Берите сразу джекпот 1 000 000 рублей в жилом комплексе «Вершинина» прямо у метро «Нагорная». Условия джекпота вас удивят, и узнать вы их сможете по телефону 495-125-35-55, 125-35-55. Предложение действует с 1 по 20 августа 2015 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 495-125-35-55.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду после 22 часов в программе «49 минут». Госсекретарь США Джон Керри. 49 минут в среду после 10 вечера.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке «Эхо Москвы». События и комментарии.
Разворот.
9.49. Скажу честно, если вдруг Союз журналистов России или профильное министерство печати задумает ввести ограничения на размеры зарплат журналистов, репортеров, радиоведущих, то я, пожалуй, буду выступать против. Почему это они должны определять потолок моего дохода?
Странно. Я думал, что ты скажешь, конечно, пожалуйста, ограничьте мне ровно в половину, пожалуйста, вот прям сразу.
Но когда я узнаю новости о том, что Российский футбольный союз может ограничить размер, максимальный размер зарплат наших футболистов, то тут я двумя руками голосую «за».
Странно. А почему так, Володя?
Наверное...
Ты не последуй, это двойные стандарты.
Ужас. Это должен осудить российский МИД, мне кажется. Константин Похмелов с нами в студии. Кость, привет. Привет.
Доброе утро.
Что собираются сделать?
Ну вот, рабочая группа Российского футбольного союза подготовила, ну, без преувеличения, революционный проект финансового регламента. Много там всяких нюансов, но шокировало всех, безусловно, и футбольных болельщиков, и, я думаю, самих футболистов, то, что их заработная плата в ближайшее время, то есть все контракты, которые будут подписаны после 31 декабря 2015 года, будут значительно сокращены. То есть игрок, выступающий в Российской футбольной премьер-лиге, не сможет получать больше 2 миллионов рублей в месяц.
Сразу вопрос болельщикам. Как вы считаете, надо ли ограничивать размер зарплат российских футболистов? Конкретные суммы могут обсуждаться отдельно. В принципе, потолок должен быть или нет? Если считаете, что да, как-то ограничивать надо, 660-06-64.
Но если нет, не надо ограничивать, на ваш взгляд, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
А можно я просто полюбопытствую? Потому что меня, на самом деле, честно говоря, сумма шокировала. Я далека от этого. А сколько вообще получают футболисты? То есть это мало, вот ограничение, это такой низенький потолок?
Вот форвард питерского «Зенита» Халк, который является самым высокооплачиваемым игроком в российской футбольной премьер-лиге, получает в год 7 миллионов евро.
Евро?
Евро. 7 миллионов евро.
То есть примерно по 500 тысяч евро в месяц. Ну, примерно.
Ну, да. Я просто...
400 с чем-то.
Ну, где-то так, да-да-да. По полмиллиона евро в месяц. Вот. А хотят ограничить. Правда, Халка это не касается, там есть отдельная статья. Но хотят, чтобы футболист получал 2 миллиона рублей.
В месяц.
В месяц.
Вместо 500 тысяч.
Да. Вот новая газета рассказала, рассказала интересную историю буквально на днях про футболиста Владимира Дедюна, который в свое время играл в московском «Динамо». Он там высказывает претензии своему агенту, который его нагрел. Но не в этом дело. В общем, из этого материала выходит, что футболист Владимир Дедюн, нападающий, да, ну, не лучший в стране, ну, и, наверное, не худший, за год работы в московском «Динамо» получил 140 миллионов рублей. То есть в месяц, ну, где-то порядка 12 миллионов, вот так вот. То есть сейчас, вот по новым правилам, этот же Владимир Дедюн, ну, условный, да, будет получать не 12 миллионов, а в лучшем случае 2 миллиона. Представляешь, какое падение ценностей?
Слушай, это, кстати, к вопросу о том, что у нас люди работают неэффективно. К вопросу об эффективности работы и о том, как ее оплачивают.
Нет, на самом деле, сам документ, конечно, представляет интерес, если он будет принят, это, конечно, будет, ну, революция в отечественном футболе. Конечно, легионеры, ну, не считая таких, как Халка, а для них вы специальная есть оговорка, что вот три футболиста могут выходить за пределы вот этой вот...
Три в каждом клубе.
Три в каждом клубе, да, и плюс там по одному молодому игроку до 21 года, до 23 лет, но это несущественно. В общем, исключения, естественно, будут, чтобы звезды к нам ехали. Но если посмотреть на нынешний расклад, то, в общем-то, легионеров-то у нас гораздо больше. И даже в этот список пяти они, конечно, не попадут.
Но подожди, есть еще всякие премии, там, 13-я зарплата.
Совершенно,
да?
Верно. Ну, насчет 13-й зарплаты у футболистов я, честно говоря, не знаю.
Сам Антон недавно, пишет, сам думаете, лимиты все равно обойдут. У нас это умеют очень хорошо.
Совершенно верно. Потому что есть система бонусов у футболистов. И их зарплата, это далеко, вот официальная, если можно так сказать, она, конечно, такая, про нее никто не знает, кроме самих футболистов, руководителей клуба. Но помимо контракта, вот столько получает Халк 7 миллионов. У него еще есть своеобразная система бонусов, ну, условная, да. Забивает он гол, получает определенную сумму, делает голевую передачу, определенную сумму, выходит на поле в стартовом составе, и его команда побеждает, ну, к примеру, я говорю, тоже определенную сумму. Вот как этот новый регламент будет регулировать вот этот механизм, мне, честно говоря, не совсем понятно. Хотя тут есть оговорка, что, например, вот... что за достижение по итогам года, вот командные достижения, mm-hmm. это оговаривается, там, если команда заняла первое место или там попала в зону УЕФА, вот такие вот призовые условные бонусы. Но как будут регулировать эти бонусы индивидуально, я совершенно не понимаю.
А Евгений считает, они... все хорошие игроки к нам больше не приедут.
Ну, они уже уезжают потихонечку, в общем-то. С другой стороны...
Нам чужого не надо. Мы своих же выращивать будем.
Сергей считает, теперь болельщикам придется сбрасываться на зарплату игрокам. Хотите получать удовольствие от игры? Платите, дорогие фанаты. Большинство слушателей «Эхо Москвы», 89%, считают, что да, так или иначе ограничивать размер зарплат в футболе надо.
Да, абсолютно.
11% считают, что не надо. А ты согласен? Мне кажется, это свинство, на самом деле.
Я не считаю, что это свинство, но в нашей стране просто все, вот вся информация, которая постоянно доходит, вот в хоккей, например, все говорят, что наши хоккеисты получают, ну, раз в 7-8 больше, чем те же хоккеисты, которые играют в чемпионате Финляндии. Почему? Те же игроки.
Коротко. Да. Это соответствует, в принципе, идее европейского фэрплей?
Идея европейского фэрплей, это, безусловно, соответствует, по той простой причине, что это именно инициатива УЕФА, собственно говоря.
Спасибо большое, Константин Пахмелов и аудитория «Эхо Москвы» за то, чтобы ограничить зарплаты нашим игрокам.
Реклама.
Дорогая, путевки купил? Едем в Риксос, как ты и хотела. Чистое море, роскошный отель, воздух, солнце, рестораны. Да, 5 звезд. И все звезды здесь, и выступают, и живут. И все наши друзья туда едут. Что для детей? Есть все, что только можно придумать. Отдохнут и они, и мы. Как называется? Риксос. Да, это Риксос.
Да, это Риксос. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот вторник после 21 часа в авторской программе Евгения Ясина «Выбор ясен» Псков и пушкинские места. Размышления о будущем. В студии с Евгением Ясиным Марина Королева. Во вторник после 9 вечера.
Эхо Москвы.
Эхо родилось в другой стране, которой уже нет, в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, с страной, как мы менялись, как менялась страна. Мы начали работу, совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан Лангрид. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране и что было у нас на эфире.
Радио «Эхо Москвы».
В этом году радиостанции «Эхо Москвы» 25 лет. Главные события, главные новости, главные персоны и ощущения эховцев за все 25 лет.
Ваш лоцман в море информации. «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
И почему мы не в футболе? Представляешь, ведущие вышли на программу «Разворот». Им не только зарплата, но и дополнительный бонус. Провели голосование, где аудитория поддержала позицию ведущих. За это еще один дополнительный бонус. По-моему, было бы очень хорошо, и многих бы это устроило.
Метеоскоп.
Прогноз погоды хороший дали, за это еще премия. Сейчас в Москве плюс 23 градуса, давление 751 миллиметр, влажность 60%. Днем сегодня у нас без осадков, ясная температура около 25 градусов днем.
Ну и нужно готовиться. Сегодня ночью хорошо спать, а вот следующей ночью с 12 августа на 13 можно пойти погулять, потому что будет ясно, и нам обещают, что можно будет увидеть падение звезд. Ну вообще такие капли метеорного дождя, но зато слушай, обещают примерно по 60 падающих звезд в час. Надо сразу подготовить желание. Короткие. Надо короткие готовить. замуж, денег, какие еще, у кого какие могут быть, и загадывать лучше из одного слова.
На этой неделе еще будет один жаркий день. Синоптики прогнозируют в четверг местами до 30, но в остальном все достаточно гуманно. Уже к выходным 20-25 градусов. Вот такую погоду в Москве на ближайшее время синоптики прогнозируют. Рога и копыта. Правительство решит, сколько кур и коров мы можем держать на своих дачах. Раздавать ли паспорта России в Донбассе? Коммунисты считают, что это нужно делать непременно. Давайте вместе обсудим эти инициативы в ближайший час в рамках утреннего разворота на «Эхе Москвы». С вами здесь в прямом эфире Владимир Варфоломеев и Анна Трифилова.
Ну и быть с нами можно по телефону 363-3659, писать смски +7 985 970 45 45, твиттер, аккаунт «Вызван». Сегодня вторник, 11 августа.
Простите, как вас представить?
Реклама.
Как вы чувствовали себя до того, как начали использовать крем Корега?
Очень неуверенно. Однажды, обедая с друзьями, я почувствовала, что мой протез сместился. Как мне было стыдно.
А что поменялось после того, как вы стали использовать крем Корега?
С кремом Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня, я стала чувствовать себя так же уверенно, как будто у меня мои собственные зубы. Я снова могу встречаться с друзьями и есть любимые блюда.
Разворот. Как вы думаете, что может объединять коров, овец, коз, верблюдов, оленей, свиней, лошадей, ослов, кроликов, кур, индеек, фазанов, гусей, уток, страусов и разных других?
Ну, хозяйство.
Их объединяет российское правительство. Нет, его членами они пока... Ну, не являются, насколько я знаю, хотя не очень внимательно слежу за работой кабинета министров. Нет, правительство...
Зря там, ты кого-нибудь обнаружишь обязательно из перечня.
Правительство озаботилось тем, сколько именно коров, верблюдов, кур, гусей может содержаться в личном подсобном хозяйстве простых россиян, тех, которые не являются фермерами. То есть речь о нас, об обычных дачниках, о тех, у кого есть 6 соток, у кого-то их поменьше, у кого-то побольше, и находятся какие-то участки, какие-то уголки, чтобы можно было содержать домашний скот и птицу на собственный прокорм, для того, чтобы угощать родных и близких, возможно, излишек продавать. Стало известно, что вчера премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выработать лимит, определенный потолок, количество голов домашнего скота и птицы. Заниматься определением лимита на поголовье животных будут несколько ведомств профильных: Минсельхоз, Минэкономразвитие и Минфин. Как сообщается на сайте правительства, поручение было дано по итогам совещания о ходе сельскохозяйственных уборочных работ в 2015 году. Срок реализации решения – 23 сентября. Собственно, это почти весь документ. В нем нет никакой мотивации, нет никакого объяснения. И, как мне кажется, вот эта напрасная излишняя закрытость правительства, нежелание объяснить согражданам, собственно, что оно делает и для чего, по каким причинам, вызвало сразу бурю возмущения. Со вчерашнего вечера интернет бурлит, в блогах люди пишут, но вот сначала начали сжигать импортные продукты, а затем самим россиянам не дают выращивать продукты для своего потребления. То есть решили уморить всю страну голодом.
Ну вот Виталий нам пишет, а лишних домашних животных в хозяйстве своем тоже будут сжигать? Что с ними будут делать?
Мы, конечно, попробовали найти объяснение этого решения правительства. И... обнаружили стенограмму того самого сельскохозяйственного совещания от 3 августа, где, оказывается, тема поголовья была затронута. Поднял вопрос ставропольский губернатор господин Владимиров. Я выступлю от его имени, а затем...
Я тогда Медведев.
Ты будешь
Можно
в роли премьер-министра.
Премьер-министром немножко.
Ты более высокий пост занимаешь.
Буквально, но зато заслуженно. У меня буквально несколько секунд, у тебя подольше. Калиф на час.
Вот как это было на том самом совещании. Ставропольский губернатор. Важный вопрос. Мы очень часто его поднимаем, и, к сожалению, пока что не находим решения. Все-таки это работа с личными подсобными хозяйствами. У нас на территории и вообще в Российской Федерации нет четкого критерия ЛПХ. личного подсобного хозяйства. Приведу простой пример. Есть люди, которые якобы держат личное подсобное хозяйство. У них отара 14 тысяч овец. У них бычков под 1500. И они тоже являются участниками личного подсобного хозяйства. При этом он не индивидуальный предприниматель. Никаких страховых взносов не платят. И в то же время в отсутствии земли у себя занимается фактически вредительством и создает социальную напряженность. Очень большая просьба. Внести в 112-й федеральный закон изменения или же ввести ограничения. Для нас, для Ставрополья, скажу, это 5 крупного рогатого скота и 20 овец. Мы для себя посчитали и увидели эту ситуацию.
Это губернатор Ставрополья Владимиров. А Медведев ему отвечает. Здесь говорилось про личное подсобное хозяйство. Это такая действительно удивительная история. Если такие есть, где отары по 14 тысяч овец, наверное, какие-то критерии все-таки должны быть, при том, что мы никогда специально не регламентировали именно структуру личного подсобного хозяйства. Исходя из того, что все-таки это именно хозяйство личное и подсобное, то есть оно выполняет вполне конкретные задачи. Это все-таки не крупное товарное производство. Тем не менее, если вопрос опять же существует, давайте проанализируем, есть ли смысл это регулировать, лимитировать каким-то образом. Может быть и да.
Вот такая дискуссия прошла 3 августа на правительственном совещании по поводу сельского хозяйства. И вчера правительство выпустило указание продумать идею введения лимита на содержание крупного рогатого скота и птицы в личных подсобных хозяйствах. Вообще, я никогда особо не задумывался над смыслом слова «подсобное хозяйство». Это, вот если расшифровать буквально, это же наш...
Дачный участок.
Это то, что должно подсобить людям.
Личное подсобное хозяйство, то, что ты у себя выращиваешь,
конечно,
завел там кур.
Ты не бизнес. Газета «Коммерсант» сегодня нам напоминает, что само понятие ЛПХ... Боже мой, это как это, лечебно-трудовое какое-то учреждение, возникло в уставах советских колхозов. А еще в хрущевские реформы в 50-х годах было подобное ограничение. Сначала,
конечно,
людям урезали размеры их земельных участков, а потом ограничили индивидуальный скот. И это к чему привело? 7 миллионов тогда советских граждан из деревни уехали в города, были вынуждены, чтобы просто не умереть на этой голой земле с голода. И было сокращено, естественно, в масштабах всей страны поголовье коров, баранов.
Но это то, что касается деревни.
Баранов,
а вот у нас баранов у нас достаточно. Просто, к сожалению, они, конечно, не только в личном подсобном хозяйстве. Диггер нам пишет. Решились отменить еду вовсе? Помню, у бабушки было хозяйство, и что только не попадало под запреты под нож. А еще, например, бывало, у кого был дачный участок, обязан был сдавать столько-то сена. Знакомый покупал и сдавал. Еще одна смс-ка от Михаила из Москвы. Сначала домашняя живность, затем ограничит количество кустов смородины, ну, вот то, о чем пишет «Коммерсант», и крыжовника на придомовом участке. Потом ограничит количество окон в доме. Дальше кому сколько коней будет дозволено запрягать в повозку, читайте, лошадиных сил в моторе автомобиля, да? Еще из какой ткани разрешается носить одежду чиновникам класса А, префектам, главам управ, из какой остальным желтые штаны.
Не забудьте о том, что еще в нашей истории, где мы ходим по кругу, была и продразверстка. Комиссары с наганами ходили и отбирали у людей продукты.
Я тебе хочу сказать, что я прекрасно помню, как в детстве ходили проверяющие. Я это помню.
Бабушка, просто вы неплохо
бабушка
сохранились.
Приходили к бабушке, к моей, на дачный участок и проверяли, потому что, например, у меня были, у нас были цыплята. Она взяла цыплят, ну, чтобы как-то ребеночка порадовать. Их нельзя было держать. Это нехорошо, их прятали. Должно
Если
быть определенное количество кустов.
У вас, дорогие наши слушатели, сельскохозяйственный личный опыт больше и богаче, чем у нас с Аней, пожалуйста, позвоните и расскажите, как, сколько у вас, например, есть крупного рогатого скота или птицы, которая, мне кажется, распространена больше, как минимум в средней полосе. Поделитесь с нами своими впечатлениями и оцените инициативу российского правительства по этому поводу. Телефон прямого эфира 363-3659. Хочется поговорить с теми, кто в этом сельскохозяйственном деле знает толк. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро. Юрий Александрович, Москва. Я уже старик, но вы же в Ташкенте. Держали двух коз, держали курей. Каждое утро ели свежие яички и пили козье молоко. Меня мать поила парным молоком. Когда переехали в Россию, мы уже не держали коз, мы держали курей. И сами кушали. И сдавали в Роспотребсоюз.
То есть излишек-то был.
Ну,
держали 20... не только для себя.
20 курей.
То есть вы уже тогда были советскими бизнесменами?
Да, можно так сказать. На своем горбу все. Я ездил в Москву, и на Арбате покупал, не на Арбате, на Кузнецком мосту, там был зоомагазин. Покупал цыплят. Выращивали. По осени часть забивали. Сами ели, сдавали в Роспотребсоюз. Еще наших курей прятали под прилавок. Для своих людей.
А, дефицит был, это понятное дело. Юрий Александрович, как думаете, сейчас...
Не дефицит была, была фирма.
Юрий Александрович, сейчас лимит такой нужен, ограничение вводить, чтобы на одной даче было не больше тысячи курей.
Почему этот, как он, Владимиров, назвал цифру 14 тысяч овец?
Ну, значит, есть такие случаи.
А почему не 50?
Ну, послушайте, мне кажется, вот какие данные есть у губернатора, такие он докладывает и премьер-министру. Я не исключаю того, что на юге России, особенно в степных областях или на Северном Кавказе, действительно обычные люди, которые не регистрируются как предприниматели, не имеющие статуса фермеров, могут содержать огромные отары. Мне кажется, такое там вполне распространено. Вопрос, которым правительство могло бы озаботиться. Кстати, Дмитрий Анатольевич, мне кажется, тому же губернатору Ставрополя мог бы задать вопрос, спросить его, а почему у вас люди не становятся фермерами, если они профессионально этим занимаются? И нет ли таких историй, когда бывшие фермеры, которых задавили налогами, задавили административным контролем и постоянными проверками и придирками, что они... оставили свой тот прежний статус и стали обычными дачниками. Вот мне кажется, в чем один из возможных истоков нынешней проблемы.
Да я просто уверена в этом, потому что, ну а что ж, продавать, где-нибудь сделать маленький магазинчик и продавать свою продукцию, на самом деле гораздо выгоднее, чем просто там продавать по соседям. Но у меня есть знакомый фермер, который просто он не может это сделать, потому что это очень сложно, потому что нужно пройти 7 кругов ада, молоко 10 раз скиснет, пока он это сделает, и никуда уже ничего не привезет. Давай смс-ки я почитаю. Здесь все вспоминают про налог на яблони. Было такое дело на дачных участках.
Я не застал.
Ну вот, если ты не застал, то я тем более не застал. Но многие помнят.
Томить не надо.
Павел из Дубны пишет. Такое ощущение, что Ткачев, став министром, активно лоббирует аффилированное с ним хозяйство.
На самом деле, мне кажется, это один из способов борьбы крупных агропромышленных комплексов, которым, как пишет пресса, имеет отношение новый министр сельского хозяйства, с потенциальными конкурентами.
Ну, похоже на это, очень похоже. Ограничение количества домашнего скота напоминает раскулачивание, пишет казанец.
Вот, да, кстати, да, многие проводят параллели с теми временами, а кто-то еще говорит, что вот это закручивание экономических уже гаек напоминает времена, когда в Советском Союзе поставили крест на НЭПе. Сначала это дали странно разгуляться, разрешили людям проявлять свою предпринимательскую инициативу, а затем... бац, и поставили крест, а этих предпринимателей отправили куда подальше.
Так более того, ты помнишь, отобрали же еще все, отдали в колхоз, и там эта скотина благополучно померла, потому что, в конце концов, никому до нее не было дела.
Если вы считаете, что государству все-таки надо ввести ограничения на количество домашнего скота и птицы у граждан, то примите участие в электронном голосовании и позвоните 660-0664.
Но если вы против такой идеи и считаете, что не нужно вводить ограничения, 660-0665.
Голосование пошло.
Алина пишет из Ростова. Как эти ограничения, предлагаемые правительством, коррелируются с капитализмом, который якобы является нашей общественно-политической системой?
Доброе утро.
Доброе утро, Сергей, меня зовут.
Сергей, имеете отношение к сельскому хозяйству каким-то боком?
Ну, не совсем как бы непосредственно, да. Ну, вот могу сказать про свой опыт. Недавно побывал, достаточно долгое время пребывал, скажем так, в средней полосе России, в Владимирской области. Вы знаете, ситуация такая. Люди вообще перестали держать в подсобных хозяйствах крупный рогатый скот, свиней и кур. Я в шоке был. Я еду по деревне, а деревня без кур. Я у людей спрашиваю, а почему? А говорит, поскольку нет кормовой базы, то есть все производства кормов, они просто разорены, просто закрыты, то есть кормовой базы никто не заботился, и кормить нечем. То есть яйца с свинины получаются золотые. То есть, если мы сейчас начинаем резать возможность, как бы, да, людям бить по рукам, чтобы они держали все-таки в подсобных хозяйствах крупный рогатый скот, вообще свиней, да, и кур, то на юге России, где это возможно, то необходимо внимательно посмотреть на среднюю полосу России, где вообще ничего не держат. потому что нет кормов. Я говорю, свинина получает золотая, яйца получают золотые. В средней полосе России, так открою, секрет, живут только те, кто ездит работать в Москву. Вот, все остальные просто прозябают, то есть в нищете.
А вы сами из какого региона?
Я из Самарской области.
А как там у вас с личными приусадебными хозяйствами?
Та же самая проблема, огромная проблема вот именно с кормами. Нечем кормить, просто-напросто нечем кормить. Ни кур, ни свиней. Я знаю, что вот очень много людей, живу за городом, недалеко, село большое, да, и люди не держат свиней, потому что это очень дорого.
Спасибо за то, что нам об этом рассказали, про отсутствие кормов я даже и не подозревал.
Зато мы персики машинами даем. У нас даже, понимаешь, даже свиней кормить нечем уже.
Нечего русских свиней... Развращать этими... санкционными продуктами.
Привыкнут еще, не дай бог, к западным персикам.
Будут требовать потом на митинги выходить.
Пишет нам Дим из Томской области. Вот когда на вашей, то есть на нашей с тобой улице, появится сосед-пчеловод, без москитки вы не сможете выйти из дома, либо соседка, держащая стадо коз, так что от запаха вы начнете задыхаться, тогда вы перестанете ерничать.
А вот скажите мне, какая разница, у человека, у соседа 10 ульев, или его ограничили и, скажем, разрешили только 5? Пчел все равно от этого сильно меньше не становится.
Ну меньше становится.
А с другой стороны, а чем мне могут помешать его козочки?
Они пахнут.
А вы вообще в деревне-то знаете, как всегда там пахло? И что коровы дают не только молоко и мясо, но и навоз
Дим
тоже.
Дим хочет жить в чистой деревне без козочек, без пчелок и желательно без соседей.
Не путайте деревню, пожалуйста, с коттеджными поселками.
Кстати, помнишь, когда в 90-е вот эти вот были всякие страшные голодные годы, у меня несколько знакомых одноклассниц, у них родители на балконе разводили кур.
О, боже, доброе утро. Говорят, некоторые сейчас этим занимаются, да.
А что делать?
Вы содержите какую-нибудь живность на своем участке?
Ну, нет, я живность не держу, просто я родился в деревне. Каждая, ну, скажем так, очень близко знаком с деревней, с жизнью деревни, да, и сейчас живу в сельскохозяйственном районе. Я вот что хотел сказать. Тема, конечно, очень важная, но мне кажется, что вы немножко, ну, извините, не могу подобрать слово, но мне кажется, вы немножко передергиваете. Речь ведь не идет о запрете личных подсобных хозяев.
Нет, конечно.
Речь идет об ограничении и, скажем так, отделении зерен от плевел. В каком плане? Что сейчас... Очень многие держат просто огромное количество поголовья и скота, и птицы, по сути дела являясь фермерами. То есть люди этим зарабатывают на жизнь, при этом не платя ни налогов, никак не следя за...
Признаюсь, мне очень приятно, что вы повторяете все то, что мы с Аней сказали минут 10 назад.
Мы же здесь с вами не спорим.
Наверное, так и есть.
Просто лейтмотив вашего разговора с Аней заключается в том, что людям запрещают держать личное подсобное хозяйство.
Нет, не запрещают, этот просто закон, ограничивают.
Закон, с моей точки зрения, этот закон призван отделить личное подсобное хозяйство, это то, что держит человек для своих нужд, для нужд своей семьи, от хозяйств,
Это все понятно. Давайте не будем ходить по кругу и повторять одно и то же третий раз. Речь идет о том, чтобы у людей было не 1000 коров, а, например, там 15.
А 15, да.
Конечно.
А если у тебя 1000 коров, то, скорее всего, надо...
Регистрироваться.
Оформить свои взаимоотношения с государствами. Опять же, хотелось бы вот предыдущего...
То есть вы идею лимита поддерживаете?
Да, я идею лимита поддерживаю. И по поводу кормов я еще хотел сказать, если у меня есть одна минута.
А вот мне тоже интересно. Подождите, вот я все-таки не совсем понимаю. А государство будет определять количество всего, что у меня есть? Количество кроватей в доме, количество телевизоров, количество тех самых яблонь, которые
Конечно.
Я могу у себя выращивать.
Сколько человек? 3 человека? Всего 3 кровати.
Количество розовых кустов на моем участке, оно тоже это будет определять?
Думаю, что нет. Здесь не нужно передергивать.
А чем розовый куст отличается от коровы?
Давайте проведем другую аналогию, да? Вот все мы хоть раз в жизни были в Сочи, в Адлере, да? Ну, все мы были, да? И еще со стародавних времен сталкивались с тем, что есть дом для своего собственного проживания, да? Для своего собственного проживания. И есть гостевой дом. Это, как правило, большой дом, где комнаты сдаются в...
Я все прекрасно понимаю. Государство не должно решать, сколько у человека должно быть квартир. Оно должно с тех квартир, которые выдают доход, брать с него налоги. Но при этом у человека может быть 1000 коров и 1000 квартир. Ты распоряжайся ими как хочешь, а если получаешь доход, делись со страной. Это справедливо, но не ограничивать количество.
Подожди, еще важно, государство должно создать такие условия, чтобы ты мог делиться и хотел, чтобы у тебя физически была возможность платить эти налоги. А когда тебе создают условия, когда тебе получается выгоднее убить скотину, не потому что ты жадный, а потому что невозможно пройти весь этот путь.
Вот видите, как мы в согласии друг с другом как бы и завершили этот разговор. Большинство участников голосования на «Эхе Москвы», 85%, считают, что нет, государство не должно вводить такого рода лимитов.
Ну и 15% считают, что должно, правильно, так и нужно, сокращать поголовье скота.
10:25 – это для многих еще время завтрака, поэтому мы продовольственную тему не оставляем. Немного об уничтожении продуктов, которое продолжается. Вот скоро уже будет неделя, как в разных регионах страны, и об этом рапортуют, рассказывают, сжигают, растаптывают, закапывают так называемые импортные санкционные продукты. Насколько это допустимо, для чего власть это делает, многие по-прежнему дискутируют. Я приведу фрагмент рассказа известного журналиста Аркадия Бабченко, который пишет о собственной семье и о своих детях. О продуктах, в общем, тоже. «Мы Свету взяли из детдома 2 года назад. О том, что она никогда не видела, не то что не ела, не видела винограда, мы выяснили в ее первый же визит. Как раз был Новый год. Ставлю виноград на стол, девочка спрашивает, а что это такое? Начал выяснять. Арбуз знает, помидор знает, огурец знает, банан знает, дыни уже нет. Что сложнее киви, даже спрашивать не стали. Зато как включили телевизор, тут же выпалило. Это Путин, он хороший». Это 2 года назад было. Путин 15 лет у власти. Нефть по 150. Олимпиада, сверхдержава. Ребенок в детском доме в 300 километрах от Москвы за 14 лет в нефтяной сверхдержаве ни разу в жизни не видел винограда. Доказано. А в Брянской области позавчера уничтожено 200 тонн персиков, нектаринов, векта, винограда и других фруктов. В психиатрии есть такое понятие – нравственная идиотия. Это когда у человека отсутствуют какие-либо из важнейших эмоций, например, сострадание, любовь, уважение, инстинкт защиты детей. Ну, короче, и так все понятно. Полностью блог Аркадия Бабченко можете на сайте «Эхо Москвы» найти. А в журнале Forbes ученый Сергей Медведев пытается найти первопричины вот этого публичного, демонстративного уничтожения продуктов питания на глазах у всей страны и всего окружающего мира. И, кажется, этот автор нашел объяснение.
Прекрасная статья вообще целиком. Интересен вот какой момент, пишет Сергей Медведев. С точки зрения антропологии, в сжигании продуктов есть действительно много общего с традициями первобытных времен, в частности, с ритуалами потлач у североамериканских индейцев.
Еще раз, как называется ритуал?
Потлач.
Потлач.
Потлач. Ударение на «о». Это традиционный праздник племени, в ходе которого для демонстрации амбиций и могущества вождя общее имущество бездумно раздаривалось или уничтожалось, что подчас наносило невосполнимый ущерб всему племени. Чтобы показать величие вождя и презрение к богатству, раздавались, выбрасывались в море или сжигались кожи и шкуры, одеяла и меха, лодки и вигвамы, кухонные утвари, запасы продовольствия. Порой племя после потлача оказывалось на грани разорения, зато такой праздник помнился с годами. О нем складывались легенды, и о нем рассказывали.
Вот дети. Это важнее, чтобы лидер, чтобы вождь племени навсегда вошел в историю, пусть даже путем разорения своих соплеменников.
Может быть, на Олимпиаде следовало бы остановиться насчет вхождения в историю?
Ну, процитирую еще Сергея Медведева, это интересно.
Здесь интересно, да, про власть он пишет, что в основе... Он считает вообще все это троллингом, таким медийным спектаклем, то, что происходит. Зрелище горящих сыров никого не оставило равнодушным, затрагивая внутренние струны, генетическую память, подобно кадрам уничтожения Пальмиры боевиками Исламского государства. С политической точки зрения достигнут максимальный эффект. Работает и молодцевато рапортует властная вертикаль телеканала, послушный клеймят, уничтоженные продукты, как западную заразу и угрозу здоровью нации. Русский Фейсбук негодует по поводу аморальности уничтожения еды и собирает подписи под петицией за отмену указа об уничтожении продуктов. Ну и все это в основе этого кремлевского троллинга лежит фундаментальная слабость, пишет Сергей Медведев. Власть не умеет совладать ни с вызовами внешнего мира, ни даже с собственным имуществом, обществом. Все силы кладет на пропаганду и создание информационных бомб. И получается, что Власть занимается производством исключительно внешних показателей, показных эффектов. Экономика знаков заменила власти реальную экономику и саму реальность. Не в силах изменить мир, она пытается его напугать, вызывает духов прошлого, выкапывает томагавки, раскрашивает лицо грязью. Надо это просто игнорировать и не кормить троллей.
Почему мы в 21 веке сталкиваемся с этим далеким американским потлачем? Кстати, снова Америка нам нагадила.
Ну да. Но потлач. Только я не знаю, нужно ли игнорировать, не кормить тролля.
Не согласен. Мне кажется, это надо обсуждать и надо об этом говорить. Это утренний разворот, где мы обычно этим и занимаемся. Продолжение после новостей.
Разворачивайтесь в марше!
10:35. Каждая страна, ну или подавляющее большинство стран в мире, достаточно трепетно относятся к институту гражданства. И не разбрасываются, что называется, своими паспортами налево и направо. Некоторые, кстати, из этого устраивают бизнес. За инвестиции со стороны иностранцев, ну, скажем, вложить можно в каких-то государствах 250 тысяч евро, где-то в входной билет побольше, 500 тысяч или миллион евро. Если ты такие деньги оставляешь в местной недвижимости, вкладываешь в ценные бумаги, может быть, депозиты в банках открываешь, тогда ты, как инвестор, имеешь право получить местное жительство и соответствующий документ. Но тут понятен материальный интерес, и при этом понятно, что число таких людей ограничено. Угу. Тот, кто может купить себе дорогое гражданство, будь то Доминиканская Республика, Латвия или Великобритания. Угу. Российская Федерация имеет опыт раздачи, причем совершенно бесплатной, своих паспортов. Мы помним, как это происходило на территории Приднестровья, как это было в Абхазии, как это было в Южной Осетии и в некоторых других территориях, неподалеку от наших границ, после того, как Советский Союз приказал, к счастью, долго жить. И вот сейчас вновь звучат голоса. А давайте-ка мы сделаем нашими соотечественниками еще кое-кого из иностранцев. И при этом используется потрясающее определение, как там, соотечественники. Mm-hmm. Да, они граждане других стран, но они вроде как русские по национальности, там, по крови своей, как они кровь определяют, по, может быть, какому-то далекому происхождению, они наши соотечественники, и для них может быть особый, упрощенный, облегченный, льготный режим и порядок. И вот сегодня стало известно о том, что в Коммунистической партии готовят проект закона, по которому паспорта Российской Федерации могут выдаваться жителям, я цитирую слова депутата Вадима Соловьева, оккупированных территорий. Речь идет о некоторых районах Донецкой и Луганской областей соседней Украины. Ну, пресловутые вот эти ДНР и ЛНР. Сепаратисты. Им надо дать паспорта граждан России. Так считают коммунисты. По словам того же Вадима Соловьева, его цитирует сегодняшняя «Независимая газета», на территории Донбасса проживает не менее 90% русских, и в сложной ситуации они пишут обращение к российским парламентариям с надеждой получить правовые гарантии. Соловьев называет эту инициативу вынужденной мерой по спасению местного населения от украинской власти. Людям ведь надо выдавать какие-то документы. Украина этого делать не собирается, а без паспортов у них ограничена возможность учиться и работать. К тому же в разрушенном Донбассе мало рабочих мест. Следовательно, многие жители ЛНР и ДНР так или иначе поедут на заработки в Россию. Вряд ли наши власти, с учетом всех обстоятельств, станут их отсылать обратно, и в результате на нашей территории будет несколько тысяч человек с никем не признанными паспортами, так говорит депутат-коммунист.
Ну, в общем, предлагают депутату Госдумы предоставлять российское гражданство по упрощенной схеме вот этим вот людям, которым нужны хоть какие-то документы.
Нет, ну подождите, это у них плохо. Есть документы граждан Украины, но если только у какой-то части незначительной документы не были утрачены во время боевых действий. Но таких все-таки меньшинство. У большинства, я полагаю, паспорт на месте.
По идее, должны быть.
Дорогие мои, какие же вы бесправные. Вы граждане Украины.
Тогда не очень понятно, почему у них ограничена возможность учиться и работать.
Ну, в Российской Федерации. Они же здесь иностранцы.
Ну, хорошо. Здесь, да. То есть имеется в виду, что им,
коммуниста.
Им тогда нужно давать паспорта, чтобы они могли здесь учиться.
Чтобы они
и работать,
тут, у нас, в России, приехали. Стали полноценными гражданами, конечно. Не для того, чтобы они там, на Украине, стали бы вдруг россиянами.
Гражданам другой страны мы предлагаем просто выдавать паспорта.
Да? На халяву.
Чтобы они приезжали.
А не так, извините. Из чувства сострадания, из гуманитарных соображений, безусловно. Им там тяжело, многим действительно там тяжело и непросто. Но основание ли для того, чтобы они становились гражданами? Ну, скажем, после военных действий в Чечне трудно сравнивать разные войны, но все-таки бойня, которая была устроена в Чеченской республике, она не сравнится с тем, что в Донбассе, правда? И по продолжительности, и по количеству жертв, и по разрушениям.
Сравнивать нехорошо, но да.
Но так это было. Так вот, во время войны, после войны в Чечне, многие жители республики бежали на Запад, в разные европейские страны. Кто-то добирался до Америки, кто-то оседал в Турции. Давали ли им там при входе гражданство Финляндии, Польши, Франции, Турции? Ничего подобного. Они там получали, и то, кстати, далеко не все, статус политического беженца. Это совсем другая история. Почему здесь, в России, не идти по этому пути, тем более, что тут, насколько я помню, около миллиона украинцев, ушедших с востока страны, в России имеют статус не политического,
но
того или иного беженца.
Ты сам понимаешь, почему не идти по этому пути? Ну, мы же все сами все понимаем.
Еще раз, по какому пути?
Сказать. Вот ты говоришь, почему России не идти по этому пути? Не дать просто статус беженца.
Нет,
ты же понимаешь, что за этим стоит?
Нет, мне кажется,
секунду.
Я не могу залезть в голову коммунисту.
Не можешь, и я не могу.
Хотя ты сегодня
Но между строк мы достаточно хорошо уже, мне кажется, научились
Конечно.
Читать.
И тот же Соловьев не случайно в интервью в «Независимой газете» упоминает Абхазию, Осетию и Приднестровье. Те части других стран, где мы хозяйничаем. Конечно. Это форма аннексии, конечно. Сделать так, чтобы на территории Украины появился некий участок, где живут люди с гражданством России. А потом, если вдруг кто-то из них, район, где они живут, будет атакован, там, обстрел, бомбардировка, они погибнут, Российская Федерация скажет, о, украинские фашисты уничтожают российских граждан, полноправных, полноценных, которых мы должны защищать всей своей мощью.
По Конституции.
Конечно. И мы должны их будем защищать.
Конечно.
Но разные методы. Но в отношении Украины понятно, какие методы и дальше будут использоваться. Те, которые мы уже применяем последние полтора года. Просто еще активнее, еще массированнее. И, может быть, не будем, наконец, таиться и прямо признаем, что там воюет наша армия.
Сергей пишет, с правами понятно у донбассцев, а в армии Российской Федерации не будут служить?
Будут, а почему бы и нет?
Наверное, если у них будет гражданство, как когда получают люди израильское гражданство, молодые, да, они же служат потом в армии, значит, и здесь должны быть
служить в армии. Они смогут даже участвовать в выборах, и не только как избиратели, но даже баллотироваться в президенты Российской Федерации.
Это будет замечательный повод начать масштабную войну за права уже российских граждан, пишет Константин.
Об этом и речь.
Да, вот ровно о том, о чем мы говорим.
Если вам нравится инициатива коммунистов, вы считаете, что жителям Донбасса надо раздавать российские паспорта, то позвоните по телефону 660-06-64.
Если вам эта инициатива не нравится, тогда набирайте другой номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну и, как всегда, мы готовы для дискуссии в прямом эфире. Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Лилия, я москвичка. И я хочу поговорить на эту тему, которую вы сегодня затеяли.
Пожалуйста, Лилия.
Насчет уже кур.
Нет, подождите, каких кур?
Ну, которые
Нет,
несут
яйца. Скотскую тему мы оставили. Она
уже ее оставили.
В прошлом.
Извините меня.
Теперь о людях, Лилия.
Я давно к вам собираюсь позвонить. Мне кажется, что все теперь... Не буду трогать кур. Мне кажется, что все теперешние вот нововведения, они дают просто подножку президенту. А так как я уважаю своего президента...
Лилия, вы имеете в виду идею давать паспорта украинцам?
Нет, я не про паспорта.
А мы про паспорта.
Я уже испугалась, прям, честно говоря.
Ну, кстати, здесь же можно и эти слова применить к нашей истории, что это подстава президента. Сейчас ведь официально и формально. Мы не имеем отношения к тому, что происходит в Донбассе. Не-не, ничего не знаем. Если тамошним людям плохо, они бегут в Россию, мы принимаем, разворачивали лагеря беженцев, обеспечивали их медикаментами, продовольствием, кому-то многим работу предлагали, пусть она даже не всех беженцев устраивала, но мы эту часть гуманитарную выполняли. А если говорить о политике и о военной составляющей, то Москва ни при чем. И вот эта идея депутата-коммуниста, который будет, видимо, предложен от имени фракции КПРФ в Государственной Думе раздавать жителям Донбасса украинские паспорта, российские, извините, паспорта, это будет откровенная подстава президента. Можно и так говорить, ну, потому послушай, что это идет в противоречие не де-факто, а де-юре курсу Российской Федерации.
Кстати, у нас все подстава президенту, и куры, и все эти законы, все, что происходит, это все абсолютная подстава президенту. Почему он только это терпит, непонятно. То есть, а я не верю, например,
Не терпит. Я считаю, что этот закон, который мы сейчас обсуждаем, он не будет в итоге принят. Ну, если только, если ему дадут зеленый свет, то это будет это означать коренной разворот нашей внутренней и внешней политики. А я считаю, что Кремль пока на это не готов.
Тогда зачем? Проверка нет. Просто такой пробный шар?
Почему? У
нас КПРФ,
же,
как у нас
у нас же
КПРФ.
Свобода, демократия. Каждый парламентарий может выступать со своей законодательной инициативой. Целая партия может готовить законы. А разумное большинство будет их поддерживать или отклонять. Я думаю, что этот закон на отклонение.
Это в какой? В независимой газете? Да. Еще очень важно всегда, в какой газете это печатается.
Нет, в данном
какие
случае
предложения?
Это не та.
Это не та газета.
Это нормальное
издание. В которой предложение уже не предложение, а сразу проект.
Это достойное, приличное издание.
Очень просто, пишет нам Олег, основа режима необразованный люмпен. Вот причины таких предложений. Неужели, если бы была в Крыму иная ситуация, люди пошли бы на ухудшение условий предпринимательской деятельности?
Доброе утро.
Доброе утро.
Давать паспорта жителям Донбасса или нет?
Вы меня спрашиваете?
Конечно, вы в прямом эфире, да.
Здравствуйте, Александр, Москва. Выдавать. И хотел бы отметить, что вы в очередной раз передергиваете и подменяете понятия, прежде всего, исторические. И параллели с Чечней здесь совершенно неуместны. В Чечне никто не говорил о том, что вы здесь никто, больше вы не разговариваете на своем языке.
Да, но только были бы убиты десятки тысяч жителей Чеченской Республики войсками своего собственного государства. За что, за какие заслуги выдавать жителям Донбасса наши паспорта? Позвольте узнать.
Потому что они действительно являются нашими соотечественниками. И,
никакие они не соотечественники наши.
Какие они соотечественники?
Мы можем очень долго говорить на исторические темы.
Они иностранцы, а не соотечественники.
Слушайте, давайте в Финляндию заглянем и в Прибалтику. Они тоже когда-то все были нашими соотечественниками, и дадим им гражданство. Российская.
Так, извините, время рекламы. Если хотите, можете повисеть немного на линии.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама.
Девушка, это справочная?
Да.
У меня не хватает зубов. Где можно установить импланты качественно и недорого?
В любой из клиник стоматологии Юнидент по всей Москве сейчас действует акция совместно с производителем зубных паст Рокс. Два импланта по цене одного. 675-400.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Запишитесь на прием по телефону 675-400. Сайт 675-400.ru.
Танечка, внесите в мой график приема губернатора и встречу с инвесторами. Да, и закажите мне путевку в Риксос. Что значит «куда»? В Риксос. Только там я могу отдохнуть и не выпасть из рабочего ритма. И все наши партнеры туда же едут. Это место для людей нашего круга. Риксос. Да, это Риксос.
Да, это Риксос.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Блок-аут. По четвергам после 20.
Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок-аут. Каждый четверг после 20 часов. В этот четверг после 21 часа в программе «Дилетанты». История в орденах. В нашей студии коллекционер Алексей Хазин. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Разворот.
Столица 10:49. Доброе утро. Вы с нами по-прежнему? Никто не отключился, это очень хорошо. Спасибо. Так вот, я пытаюсь понять все-таки, почему наши паспорта надо им давать?
Ну, потому что государство, во-первых, вправе действительно решать, кому оно дает гражданство, кому нет. Во-вторых, действительно, они являются русскими, русскоязычными, исторически, культурно, как угодно. Что более важно, я опять вспоминаю параллели с Абхазией, Осетией, с Приднестровьем, необходимо действительно принимать разнообразные защитные меры, поскольку все, что происходило в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, и то, что происходит на Украине, даже на Украине в большей степени, направлено против России. Россия должна принимать защитные меры, в том числе и таким образом. И вот, возможно, Владимир, вы забыли, а ваша коллега, она, может быть, и не помнит этого или не знает, ведь Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и то же самое, что происходит на Украине, никакие они не сепаратисты. Они не заявляли сами по себе, что, извините, все, мы не хотим с вами жить, мы будем жить своей жизнью. Сначала им суверен в лице Грузии, Молдавии, И Украины сказал, что вы здесь больше никто, вас здесь никогда не жило, никакой истории вашей здесь нету, и вы никогда никакой автономии больше иметь здесь не будете, если говорить об Абхазии и Южной Осетии, которые были автономиями в составе Грузии. И то же самое происходит и на Украине. Сначала нацисты захватили власть путем вооруженного переворота и сказали всем русским, что вы здесь больше никто, никаких национальных языков, региональных национальных языков, чемодан, вокзал, Россия. И, кстати говоря, помимо русских, там то же самое касалось еврейской темы.
Смотрите, я долго вас не прерывал. Сейчас я поставлю в этом точку, просто завершая, понимаете? Исторический экскурс важно. С вашими оценками всего того, что происходило на Кавказе и на востоке Украины, я категорически не согласен. Мне кажется, вы искажаете последовательность исторических фактов. Но это все в любом случае не объясняет того, почему Российская Федерация должна раздавать свои паспорта. Это одна из, на мой взгляд, для страны высших ценностей. Ты не можешь гражданство просто раздавать налево и направо всем желающим. Только потому, что у человека в крови состав какой-то. Это все глупости, мы понимаем, да, про состав крови.
Это не просто глупости, это вообще, знаешь, Гитлером попахивает.
Конечно.
Состав крови.
Или что люди родились в одном государстве, которое когда-то, несколько десятилетий назад, объединяло несколько разных стран. Мне кажется, мотивация должна быть более серьезной. И у того же честного коммуниста она есть. Пусть даже не открытым текстом, но это понимается. Если там, в Донбассе, будут люди, формально граждане Российской Федерации, это значит, что и Донбасс часть нашей страны. Вот и все. И не надо дальше больше ничего нам с вами придумывать. Вот это единственное настоящее объяснение того, для чего раздаются за границей паспорта нашей с вами страны.
Ну, во всяком случае, я хочу поблагодарить нашего слушателя, который был терпелив, ждал долго и достаточно аргументированно высказал свою точку зрения. Другое дело, что у нас какие-то разные представления о прекрасном. И в этом большая проблема. Мы все совершенно по-разному представляем, что происходит. У кого-то одна пропаганда, у кого-то другая пропаганда. Но оказывается, что события немножко иначе выглядят. Как, помнишь, как Twin Peaks? Совы не всегда то, чем они кажутся. И, соответственно, выводы тоже бывают разные. Но здесь, по-моему, с КПРФ все понятно, действительно. Ну, то есть можно на это накрутить много вот всего. Ну, так-то все ясно. Мы же все поняли.
Зачем и для чего это делается? И это понимают, кстати, это ведь не только мы с тобой понимаем. Ну, или мы догадываемся.
Я уверена, что не только мы. Не так уж хорошо думать.
Та же самая независимая газета сегодня пишет, анализируя инициативу коммунистической партии: правительство в подобного рода шагах не заинтересовано. Для России начать выдавать жителям Донбасса свои паспорта с точки зрения внешней политики еще хуже, чем открыто признать ЛНР и ДНР. Со всех сторон посыплются обвинения в аннексии. А так и будет, конечно. Если раздачу паспортов осетинам, абхазам на Западе восприняли спокойно, тогда не было такого обострения. Ну, раздает Россия, раздает. То здесь, с украинскими гражданами, которые живут на востоке страны, это не пройдет. Это и новый виток санкций будет. Вот наверняка, железно. Если появятся факты, или если будет... Мне кажется, наши люди в Белом доме и Кремле не сумасшедшие, чтобы подписывать постановление правительства о раздаче паспортов. Нелегально?
Мы с тобой все время так говорим, понимаешь?
Полулегально это может делаться, как, например, сейчас продолжается в Приднестровье. Но официально об этом не объявят. Но даже без такого объявления все равно мы получим по полной программе.
Послушай, я не хочу нагнетать, но просто хочу тебе напомнить, что мы обсуждали здесь очень много всяких разных проектов и законов.
Что
и каждый раз мы говорили, ну они же не сумасшедшие. Нет, они не сумасшедшие, просто они так видят будущее. Вот так. Вот и все.
Соотечественник – это тот, с кем у тебя общее отечество. Мне кажется, у нас с украинцами оно разное. У нас Россия, у них Украина.
Это с какой исторической точки считать?
Давайте начнем от Рюрика. Окей?
А почему не раньше?
81% слушателей «Эхо Москвы» считает, что паспорта жителям Донбасса выдавать не надо. Российский паспорт пусть остается только у россиян.
Ну и 19% считают, что идея КПРФ хорошая, правильная, и нужно помочь людям.
Провокационная это на самом деле идея, нацеленная на обострение. Вот и все.
Реклама.
Porsche Центр Ясенева объявляет август месяцем раскрепощенных фантазий. Только в августе позволим вам любые ценовые фантазии. Подробно только при личной встрече. Звоните сейчас. Плюс 7-495-777-999-1. 777-999-1.
Свой собственный дом всего в 2 километрах от Москвы. Таунхаусы в Долгопрудном от Актистрой. От 51 тысячи рублей за квадратный метр. 8-915-016-016-0. Проектная декларация на сайте actis-строй.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Во вторник после 10 вечера. Год 2014. Часть первая. От нас события в России и в мире. Люди года. Факты и фактики. Курс доллара, кино и теленовинки. Воспоминания сотрудников «Эхо». От вас интерактивное голосование и СМС-мемуары. Программа «Синхронный шаг» с Инессой Землер и Алексеем Дурново.
Вы думали, что все про них знаете?
А мы говорим, нет, не все.
Мы попытаемся сбить вам фокус.
Чтобы вы увидели их по-новому.
Мы попробуем сбить фокус им.
Чтобы они ушли от своих штампов и банальностей.
Мы – это Алексей Венедиктов.
И Леся Рябцева.
Мы поправим ваш сбитый фокус.
Или не поправим.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный. Мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
«Эхо Москвы» от винта.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
А на часах уже 10:58, и утренний разворот близок к своему финалу.
Метеоскоп.
Обычно в это время мы рассказываем о погоде, и сегодня не будет исключения.
Я вот хочу что сказать, что в начале сентября заморозков не будет, чтобы ты знал, если верить народным приметам, потому что если сегодня похолодает, то заморозки будут. Но я так смотрю на погоду, сегодня не похолодает, а завтра еще и потеплеет, мне кажется.
Да нет, ну 26-28, то, что синоптики прогнозируют на среду, в четверг до 30, а затем, кажется, все, к выходным 20-25 градусов или даже 19. Но если говорить о последних днях, которые я до сих пор переживаю и помню, жаркое воскресенье, вчера чуть легче было в понедельник, синоптики подсчитали, что температура в эти дни превышает климатическую норму очень и очень значительно, на 5,5 градусов.
Ну, я люблю тепло. Мне каждый раз вот эти твои сетования совершенно непонятны.
Я с тобой солидарен и не спорю. Тепло и я люблю, а вот жару не очень.
Надо ближе к водоемам ходить, на улице. 23 градуса сейчас в столице, 751 миллиметр ртутного столба давления и влажность 48%.
С влажностью такой низкой разве водоем найдешь где-нибудь? Все пересохло, наверное. Днем сегодня до 25, ну и без осадков. Спасибо всем большое. Это был утренний субботний разворот. Вторник, 11 августа на Эхе продолжается, а мы с вами теперь встретимся уже завтра.
Счастливо.